Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Матвей Конопольский, начинается моя дневная передача, которая называется «В рабочий полдень». Дайджест в основном новостей. Пожалуйста, собирайтесь, мы будем здороваться. 239 человек, хорошее начало, ну, лучше для меня тогда 500 человек, но, знаете, как говорят, хотеть не вредно. Валентина Бунина, добрый день всем из Харькова, с нетерпением жду стрим от Матвея Юрьевича. Светлана Корнеевская, привет из Киева, плюс 19, немножко дождя, но уже все ясно. Ну, вернее, уже ясно, простите. Приветствую, Киев 19 градусов, кажется, дождь собирается. Юрий Сидоренко, Харьков, был небольшой дождь. Суслов Михаил Андреевич. Михаил Андреевич задает всегда сущностные вопросы, очень правильные. Матвеевич, добрый день. Как вы считаете, почему Голливуд перестал снимать гениальные фильмы, как раньше? В этом виновата смена поколений, примитивизация новых? Какой вывод вы видите? Вы знаете, сущностный вопрос, и я коротко вам отвечу. Дело в том, что, во-первых, внимание, несколько пунктов. Первое. На самом деле Голливуд продолжает снимать, ну, Голливуд в широком смысле американское кино, потому что, вы знаете, появилось очень много центров снятия фильмов, если можно так сказать. Во-первых, вот можно ли считать, что Netflix, который выпускает и сериалы, и фильмы, и все это, можно ли считать, что это Голливуд? Есть хороший фильм, то Голливуд. Ну, кроме того, есть стилистика Голливуда, если можно так сказать. Вторая история, ну или, например, вы знаете, что Netflix сейчас пасует перед Амазоном, который снимает фильмы, которые просто офигенные, понимаете? Значит, Голливуд, ведь что такое был Голливуд? Голливуд – это финансирование фильмов, это редакторы, это так далее, так далее. Появлялись шедевры? Появлялись. Значит, скажем так, что и в Амазоне, и в Netflix, и в HBO, давайте не забудем, да, появляются фильмы, которые, ну, шедевры американского кино. Потому что что такое Amazon или что такое, ну, не знаю, там, Netflix? Это просто администраторы, ну, они, конечно, колоссальные администраторы, которые приглашают хороших режиссеров, хороших актеров, хороших авторов, и они делают кино. Понимаете, да? Поэтому в первую очередь давайте договоримся, что Голливудом мы называем это все. Голливуд – это не просто то место в Лос-Анджелесе, где холм, на котором написано «Голливуд». Тем более люди сознательно уезжают и так. Кроме того, в кино активно пошли технологии. И технологии привели к тому, что, например, китайцы или корейцы снимают технологические фильмы на уровне Голливуда. Технологически. Погони, драки, спецэффекты, Годзиллы, крокодилы. Понимаете, да? Вот, это во-первых. В-третьих, страшнейший удар по кино YouTube и социальные сети. Вы не ждете, у вас появилась альтернатива. Вы теперь можете сюда посмотреть, туда посмотреть, кино, понимаете, кино это же не обязательно два часа в зале и обязательно какой-то динозавр Спилберга бегает налево и направо, поедая людей. Кино это некое произведение, либо документальное, какое сейчас документальное кино, либо документальное кино, либо художественное, которое снимается где угодно. И сейчас новая угроза, которая называется, ну вернее, то ли это угроза, то ли это счастье, которое называется кино, произведенное искусственным интеллектом, которое тоже будет все профессиональнее и профессиональнее и будет отрывать ваше внимание от Голливуда. Ну, простейшими способами, вы понимаете, можно размыть внимание, выпустив 250 фильмов самых разных жанров с актерами, которых вы не знаете, которых не существует, которых вообще не существует, которые станут звездами искусственного интеллекта. Понимаете, да? Не в смысле копии человека, а вот будут звезды, потому что нам же все равно. Вот я считаю великим актером там Шона Коннери. Но я же Шона Коннери никогда не видел. Вот они сделают альтернативного Джеймса Бонда, назовут как-то иначе, понимаете, и там будет совершенно не похожий, не украденный персонаж, который будет вести себя как такой же ироничный, такой же любвеобильный, который будет так себя вести, и вам он понравится, и вы будете хотеть еще фильм, да, там «Миссия невыполнима», понимаете? Просто эти актеры стареют, а актеры искусственного интеллекта стареть не будут. И все это размывает ваше внимание. Заключаю. Понимаете, есть количество, есть качество. Я это все понимаю. Но обычно количество переходит в качество. Поэтому Голливуд существует. И великие фильмы существуют. И великие сериалы существуют. Нам единственное, просто надо немножко отойти от, психологически, отойти, если можно так сказать, от советского восприятия одной точки выдачи кваса. Понимаете? Нам надо перейти к супермаркету, где 500 видов кваса. И все это Голливуд, если получается, и это не Голливуд, если это не получается. Понимаете, в чем? Потому что, когда мы говорим о слове Голливуд, мы ведь подразумеваем, что прекрасных актеров, прекрасное техническое исполнение, великолепный сценарий, удобный кинотеатр с пивом или с колой и с попкорном. Поэтому все вы правы, смена поколений, примитивизация новых. Еще есть одна очень важная вещь, давайте напоследок скажем. Новое поколение, у них им трудно сосредоточиться на трехчасовой фильм. Понимаете? Поэтому они стараются смотреть что-то такое, либо совсем короткое на минуту, либо там 15 минут максимум, и там что-то 20 минут и так далее. Это тоже проблема. Поэтому мы просто должны понимать, что мир меняется, и меняться вместе с ним. Позиция, вот я очень люблю там, не знаю, Спилберга, или я считаю шедевриальный фильм советский «Весна на Заречной улице». Ну, так вот, мне это нравится. Понимаете? Или «17 мгновений весны» тоже мне очень нравится этот сериал, да? Ну, если не смотреть на идеологию и так далее. Уникально. Это уникальные вещи, понимаете? Или то, что делал Эльдар Рязанов, или то, что делали братья Коэны. Понимаете, чего стоит «Большой Лебовский», например? Ну, абсолютно гениальное кино. У них много гениальных фильмов. Только это сейчас все называется Голливуд. Как жанр, как вид кино. Поэтому меняемся вместе с Голливудом и идем вместе со временем в ногу для того, чтобы не выглядеть архаично. Хороший монолог. Здравствуйте, уважаемый Матвей Юрьевич. Переживаю вместе с вами. Переживаю. В Литве дождь. Андрюс. Андрюс, рад вас видеть. Приходите к нам. Фавидин, Воронежская область, приветствует, плюс 23, Матвеевич, удачного эфира, дорогие сочатовцы, давайте будем достойны слов Петра Степанова и станем прекрасными, поставим лайки. Гродно, плюс 16, Вера Диана пишет, удачи и здоровья. Светлана Корнеевская пришла, ну вы здороваетесь друг с другом, всем привет. Печальная новость, Роман Мулинский. Роман Мулинский стал, как людак, писать новости нам, что очень хорошо. Вчера в Польше, в небольшом городке, в 10 утра убит Роберт Кузовков, более известный как художник Семен Скрипецкий. Он рисовал безобидную карикатуру на российский режим. Но я знаю, что польские правоохранительные органы занимаются этим. Тут, так сказать, понятно, что это такое политическое убийство, только, ну, в общем, короче, давайте не будем. Жалко очень человека, потому что художник был прекрасный, только не очень, если можно так сказать, как вы это сказали, безобидные карикатуры. Это очень злые карикатуры были. Но убийство. Помните Шарли Хебдо, как там уничтожали их? Герасим Муму. Всем привет. А что там Гаагский суд по морям решил, что... Не понимаю, что вы пишете. Реклама «Таблетка», подозреваемый в убийстве гражданин Беларуси, который пытался скрыться, не успел перелезть через забор. Он несколько раз выстрелил в Кузовкова в упор на парковке. Ну да, вот видите, гражданин Беларуси. Что за гражданин Беларуси? Так, идем дальше. У нас дождь в юго-западном округе. Вы знаете, я боюсь, Светлана Андрианова, что дождь – это не самая большая беда, которая предстоит в Москве. Дело в том, что вы знаете, наверное, важную новость, что, ну, в общем, короче, Москва стала целью украинцев, и там сейчас будет не очень сладко. Помните, я все время вам рассказывал про Капотню, и вот крупнейшие предприятия для обработки нефти загорелось. Я вам покажу видео, ну и вы, наверное, видели видео. Поэтому, когда вчера спросили, вчера, да, спросили украинского президента, что бы он ответил, как Украина, или как там спросили, что Украина ответит, как Украина ответит, он сказал, мы ответим. Ну и вот начали отвечать, недолго ждали. И я думаю, что значит, человек, который сказал, сейчас, извините, есть, правы абсолютно те, которые говорят, что мы переходим к самой поздней фазе войны, которая называется «война городов», когда уже все ограничения спадают, и ты просто месишь, ну, Ковентри, понимаете, вот такое Ковентри или некоторые немецкие города, которые были. В общем, короче говоря, ты уже переходишь к главному. Понимаете, я не знаю, как там в Ярославле или в прекрасном городе Фавидина, как им заставить Путина сдохнуть. Но, наверное, все-таки они далеко, все-таки далеко из его города идти до Москвы. Но наиболее впечатляющими должны быть удары по Москве. И вот, как видите, Украина перешла к этому. То есть Москва между латте, как я все время шучу, тыквенный латте и что-то там такое, она должна перед тем или после того, как выпьет тыквенный латте, у нее должно тыквенный латте выпрыгнуть, и она должна закричать «А меня за...» В общем, короче говоря, перешли к войне городов. Ну, значит, так тому и быть. Что делать? Украина уже видит, что это такое, теперь должна увидеть Москва. И, как видим, 28 тысяч колец безопасности, которые там ставятся, они не работают, потому что дрон прилетел и попал куда надо, понимаете? А значит, они что-то поняли, украинцы, как это обходить, и они это сделали. При этом долго не думали, просто оно взяло и прилетело. Понимаете? Ну, вот так. И я вам рассказывал, что есть еще одна страшная вещь для Москвы. Это, может быть, зимой товарищ Путин узнает об этом. Я просто не знал. Это еще во времена Лужкова вокруг Москвы, я вам рассказывал, построено такое вот как за МКАДом, за кольцевой дорогой, построена такая кольцевая сеть из разных труб, замкнутая, в которую приходят нефти и газа, ну, там разные трубы, продукты из разных регионов, понимаете, да? Это умно сделано для того, чтобы кольцо, ну, вот понимаете, везде одинаковое давление, то есть с инженерной точки зрения все сделано правильно. Но есть один важный вопрос – А если в этом кольце исчезнет нефть и газ, что будет тогда? Тогда вот что будет происходить? А оно исчезнет. Я таким Зеленского не видел никогда. Понимаете, я не думаю, что Зеленский бегает в церковь, и что он очень религиозный человек, и так далее, и так далее. Понимаете, я этого не думаю. По нему не скажешь. По Путину вообще не скажешь. Путин не верит ни в Бога, ни в черта. Он сам черт. Поэтому он... Тамара Фоменко. Пане Матвію, ви назавжди покинули Україну? Жаль. Тамара Фоменко, хто вам це сказав? Що я покинув назавжди Україну. Господи, що з вами? І це буде велика біда. Понимаєте, він, Зеленський, очень страшно восприйняв удар по этому собору. Понимаєте, тому що тут ведь так, я вам вчера читал удивительно умный текст по поводу того, что когда мы идем, например, к какому-то, ну вот римляне, вы знаете, что вот эти римляне, это не те древние римляне, там это другие римляне, но они говорят, что они как бы, ну те римляне, но это не имеет значения. Но когда они идут к развалинам, или греки, к развалинам Парфенона, то вот Парфенон, который хрен знает, когда построен, и ты чувствуешь сопричастность, уважение, что ты древняя нация. Даже если тебя выгнали, потом ты пришел, вспомните, пожалуйста, евреев из их стену плача, развалины первого храма. Понимаете? Они приходят, они смотрят. Вот это самое, вот мы здесь, вот это храм, вот его развалили, но он есть, понимаете, мы это сохраняем. Это рождает самоуважение нации. В России то же самое, начиная от деревянных церквей и заканчивая Кремлем, который вот стал, так сказать, символом, понимаете. Вот все, не царь пушка, царь колокол, это такие новоделы, но есть там такие вещи, на которые обращаешь внимание. В Украине... Это лавра и, так сказать, вот это, понимаете? Я вам это вчера читал. Поэтому возникает вопрос, вы что, по этому бьете? То есть поймите, это не... Да, это... Его два раза взрывали. Его два... Разрушили первый раз, потом его взорвали то ли немцы, то ли русские. Непонятно, кто его взорвал. И я всю жизнь, мама меня водила, я видел эти развалины. А потом взяли его и достроили. И опять по нему, то есть поймите, как это воспринимается. То есть это бьют по каждому украинцу, верующий, неверующий, там Зеленский, бьет он поклоны, во что он верит, не имеет значения. Это как бы у тебя забирают твою святыню. То, что оно существует и будет существовать потом, еще потом, 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 понимаете, и до этого было. Вот Иран. Мы же все время говорим, Иран – древняя нация, потому что там вот это Китай – древняя нация, Индия, вспомните, какие там памятники, индийцы молятся на эти памятники. Это часть самосознания человека. Результат. Они поэтому и не имеют значения, случайно или специально. Я сейчас вообще об этом не говорю. В тот квадрат, если ты не, как говорят на идыш, амешигене поц, кто знает, тот поймет. Просто говорят амешигене. Если ты не амешигене, то ты в тот квадрат вообще ничего не будешь посылать. И я сейчас, я опять же не говорю, что ударят по этому самому, по Кремлю и так далее. Зачем? 12-миллионный город должен быть без газа, без горючего, без электричества и без воды. Вот что должно быть. Чтобы как бы где-то там и в элитных кругах, и вот этого вот, и в каких-то рабочих местах, ну, как-то начали соотносить, что из-за чего это? Это из-за войны, война пришла, добрый день. Вон Путин, все вопросы к нему. И это очень правильная стратегия. И я очень удовлетворен, что горит эта капотня, потому что это правильное попадание. В этом нет какого-то особого чувства мщения. Поблагодарите, что во всяком случае не в Кремль. Потому что вместо Кремля, где там тоже есть новодел, например, Кремлевский дворец съездов и так далее, и так далее, а так придется вам надо все отстраивать. Так, вы тут пишете про кино. Какое кино? Гадя Петрович. Погода ясная, плюс 22. Амстердам. Матвеевич, по вашим рекомендациям посмотрел много фильмов, сериалов. Спасибо. Все-таки про Бонда. Помните, какой актер лучше? Ну, послушайте меня. Давайте сейчас не про это. Ну вот, Людак. Дроны атаковали крупнейший НПЗ Москвы. Произошел пожар. Капотни не быть. Зеленский подтвердил атаку. А Лавра будет стоять веками, Мадяр сказал. Да, Мадяр тоже очень... Он сказал, что Москвы не будет. Ну как, если война будет продолжаться, Москвы не будет. Вы же понимаете, чего добивается Путин? Путин добивается, чтобы народ побежал. Но, как видите, народ не очень бежит. А вот из Москвы побежит. А знаете почему? Потому что, во-первых, Россия большая, есть куда бежать. Например, на Дальний Восток. Россия же планировала освоить Дальний Восток. Вот пусть эти девки сиськастые, с губами, вот пусть они открывают свои вот эти вот пьющие мужчины и так далее, пусть они открывают на Дальнем Востоке все, что им нужно. Да, это первое. Второе. Украинцы же тренированные, а русские, особенно москвичи, не тренированные, они только сейчас знакомятся на пятом году, что такое быть Берлином 45-го года. Украина, привет из Белой Церкви, приветствую Фавидин. Капотня снабжает Москву на 40%, а Подмосковье на 70%. Мадьяр, да, Москва падет, а Лавра будет стоять веками. Да, 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 видите, 40%. Людак, спасибо за цифры, я этого не знал. Боря Райский купил 3 чашки, спасибо, Боря. Рома Гречаник, всем привет, реклама товаров для сну. Высший суд в Гаге признал Черное море и Азовское российским простыми словами. Как понять Черное море российским? Я не понимаю. И при чем тут высший суд в Гаге? Владимир Степанович, я не люблю такие сообщения. Значит, пожалуйста. Медведев прыгает от счастья, не знаю. Людак, снова. Поражено стратегическое предприятие в Туле. Склады врага и наблюдательные пункты. В Генштабе рассказали о новых ударах по противнику. Да. Значит... Это как в боксе, приноравливаются, да-да, согласен. Ну вот, Святханенко пишет. Владимир Степанович, как же вам, оккупантам, мечтается? Дальше он пишет. Статус акватории. Суд подтвердил, что Азовское море и Керченский пролив есть внутренними водами двух государств Украины и РФ. Украина сберегает статус полноценного прибрежного государства и все свои суверенные права, не признание оккупации. Суд сказал, что любые противоправные односторонние действия Кремля после полномасштабного вторжения этого не изменили. Не изменили этот статус и не отменили права Украины. В Краснодарском крае атакована нефтебаза, вспыхнул пожар. Дальше. Дамы и господа, вы прекрасны, Петя Степанов. Ну, он имеет в виду, давайте, ставьте лайки. Да, Матвей, вчерашний текст верный, точно про Нотр-Дам, напомнил автор. Слушайте, потрясающий текст, я его оставил. Значит, по новостям трубили, что это просроченные патриоты попали по собору, Украина получила просроченное. Пошли не в жопу. Слушайте, даже не интересно. Ну вот вообще не интересно. Вообще не интересно. Мне сегодня Витошкин, вы знаете, что вот этот придурок, которого зовут Песков, он сказал, мы повторяли и повторяем, если вы хотите прекратить войну, Зеленский должен приехать в Москву. Мы его здесь встретим. Я вам хочу сказать вот этому говну под названием Песков, несмотря на... Ну, Венедиктов ему это не передаст, и не надо, это просто мое мнение. Они друзья, и пусть будут друзьями. Тут вот какая вещь. Вы знаете, он сказал, Витошкин, такую замечательную фразу. Он сказал, вот мы раньше обращали на это внимание, а сейчас просто перестали обращать на это внимание. Если бы вы знали, сколько я вам новостей не говорю, потому что это просто нагревание воздуха. Ну вот он это сказал, что мы говорили и говорим. Ты как шел нахер, так и идешь нахер. Но мы просто перестаем обозначать это как событие. Ну просто высер какой-то, ну он что-то там сказал. То есть... Все-таки Путину надо, чтобы Зеленский приехал на поклон. Вот все, да? У него штаны горят, но ему нужно, понимаете? Вот, ну, чувак не может, чувак не понимает. Это вот как отец Илона Маска, бесконечно злой на своего сына, на Илона Маска, потому что там несколько детей. Я не знаю, почему он злой. Он приезжает в Москву, он говорит про него какие-то обидные слова. Послушай, твой сын первый человек мира. Да, может быть, Илон Маск презирает своего отца. Может быть, я не знаю там, почему у них такие взаимоотношения. Но хотя бы ничего не говори. Потому что на фоне гигантской фигуры Маска, и дело не в деньгах, просто это великий человек. Ну зачем тебе позориться и что-то, не-не-не-не-не, а вот он. Ну да, ну, может он тебе денег не дал, может быть он там презирает тебя за что-то, может быть вы там поссорились и так далее. Ну хорошо, ну тогда промолчи, ну что делать, если твоего сына считают, он же самостоятельная фигура, его считают главным человеком в мире, ну условно говоря, визионером, исполнителем и так далее, и так далее. Ну, вот как я его считаю. Вы знаете мою точку зрения в отношении Маска. Вот все очень просто. Ну, от того, что ты, да, ты отец, ну, все тогда, нам тебя жалко. Жалко мне его, жалко. Мне странно, что там они не встречаются, что они там вместе не пьют кофе, не говорят о жизни. Ну, такое бывает. Ну, что делать? Ну, так, что ты, вот он там такой-то, и еще едет в Россию. А Россия, вот обезьяну привезли. Вы знаете, кто это? Это сын самого, отец самого Илона Маска. Самого Илона Маска. Можете себе представить? Твою мать! Дурак, просто дурак. Если Саша или Катя станут великими и будут на меня говно лить и не будут меня признавать, вернее, просто не будут меня, ну разошлись, понимаете, бывает такое час, что я на них буду говно лить? Что это даст, кроме того, как выставит меня в клоуном? Живи достойно. Да, будет обидно, но... Так, Трамп анонсировал встречу с Зеленским 16 июня, но так они и сейчас уже увиделись, вон фотографии есть. Так, значит, у вас отличный сарказм, пусть бегут, осваивают свою Сибирь. Валентина Бунина, это не сарказм, просто если там жизнь станет невозможной, то они закроют двери и поедут туда, где нет войны. Но люди же должны, как украинцы, своих детей пытаются сохранить, выехав в Германию и в Польшу, так и те, вы меня простите, тут нет сарказма. Я понимаю, что независимо от войны, это же две разные вещи. Одно дело спасать детей, а другое дело иметь к ним претензию, что они не выступают против Путина. Но по поводу Путина мы с вами много раз говорили, не будем это поднимать. В Польше, Людак, спасибо вам, двое человек взяты под стражу по подозрению в убийстве. Видите, вот не получается. Украинцы не будут разрушать храмы на России только из-за того, чтобы россиянам было где грехи свои замаливать. Так, пишет Людмила. Реклама интернет-магазина. Да, Великобритания вводит полный запрет на соцсети для детей. Я не понимаю, о ком вы пишете. Писатель Андрей Семенов. Не знаю, я не успеваю. Так, значит. Так, дальше. Нет, Татьяна Шабалина, моська знать она сильна, что лает на слона, так и отец Маска. Вы про меня так тоже напишите? Если Саша и Катя разорвут со мной отношения, став великими людьми. Я тоже буду моськой? Он не моська, он отец. И своей гениальностью он обязан и генам отца. Его не голубь осеменил. Понимаете, в чем дело? Да Иисус, простите меня, говорил, что он Сын Божий. Украина заключила с британской компанией Уренко двухлетний договор на поставку ядерного материала для своих АЭС. Кстати, Ларри сообщала, вот раньше, я просто не успел прочитать, она сообщила там что-то опять 1300 орков куда-то. Да, и вот здесь вот мне говорили, вот это вот, сейчас, куда оно, ну, в общем, мышигина, вот это иврит, идышевское слово, это что-то сумасшедший там и так далее, ну, повторите просто это. Украина заключила с британской компанией Уренко двухлетний договор на поставку ядерного материала для своих АЭС. Прекрасно. Значит, вот, Маск не простил отца, он оставил жену с 5 детьми в нищете. Маск дал слово своей матери, что она будет самая богатая, так что папаша сам виноват. Ну, я понимаю, ну, всякое бывает, бросать не надо. Боря Райский пишет, отец Илона Маска должен быть счастлив уже тем, что его сын не идиот, образован и хорошо зарабатывает. Ну да. Дальше. Ну, сложно, это сложно. Семейные дела всегда сложные. Так, что день рождения у Анны Маркс? Поздравляем, если все правильно, да, поздравляем. Я вот просил NPNWFN поменять его имя, он может это сделать, да, потому что я не могу его читать, понимаете? Мне советуют говорить, тут один блогер пишет, но я не такой человек, я бы хотел, ну, так сказать, называть человека по имени, но он меня игнорирует, да. Как любит Белковский, всех называть исключительно по имени-отчеству. Иисус Иосифович Христос, да. Шлемазл, да. Значит, это не Иисус Шлемазл. Это просто выражение. Значит, слово такое замечательное. Путаясь в соплях, вошел мальчик. Вот это у Ильфа в записных книжках. Вот это вот, значит... Это, да, да. Ну ладно, теперь давайте, я прочитал, теперь давайте пойдем по украинским делам и вокруг Украины, как обычно. Значит, президент США Дональд Трамп заявил после бесед с президентом Украины Владимиром Зеленским и Путиным, видит возможность что-то сделать. Это вчерашняя новость, я вам ее вчера читал. Так, секунду. Вот. Россия должна заключить соглашение. Трамп после встречи с Зеленским во Франции. Вот они просто сидят, разговаривают, я вам потом покажу. Ну, смысл понятен. Зеленский раскрыл, кто нанес удар по НПЗ в Москве. Ну, я думаю, мы знаем, кто. Зачем нам фамилии? Укрармотех представила в Париже линейку НРК, разработанных совместно с третьим корпусом. Россияне атаковали Харьков беспилотниками, есть пострадавшие, дрон упал возле многоэтажки. Оккупанты атакуют Запорожье, 5 пострадавших. Фу. Цена на нефть Брент упала ниже 80 долларов за баррель. После ударов по НПЗ нефтяной гигант РФ начал продавать бензин по лимиту. Украина может открыть остальные переговорные кластеры с Евросоюзом 14 июля. Кстати, я вам хочу сказать, что если все будет удачно, то возможно вступление Украины, ну, с другими странами или не другими странами будет в 30-м году. То есть я надеюсь, я доживу. Последствия удара в РФ. Ущерб Киево-Печерской лавры превышает 500 миллионов гривен. Зеленский. Все в G7 говорят, что санкциями нужно заставить Путина закончить войну. Киевстар расширяет спутниковую связь Starlink Direct to Cell для мессенджеров и навигации. Очень интересно. Так. К восстановлению Киево-Печерской лавры присоединятся специалисты из Швейцарии. Чубаров призвал россиян бежать из Крыма. Под посевами гречихи и сои в Прикарпатье нашли новые артефакты трипольской культуры. Ну, вы знаете, трипольская культура древнейшая. Большинство украинских компаний не планирует нанимать иностранцев, несмотря на дефицит кадров. Очень интересно. Вообще, вот знаете, когда идешь по Украине или едешь по Украине, вот это отсутствие АБУ любых, это... Швеция поддерживает открытие всех кластеров для Украины и Молдовы в июле. Украина усилит защиту с помощью новых беспилотных систем на границе с Белоруссией. Дальше. Армия РФ нанесла удар по многоэтажному дому в Краматорске. 3 раненых. Ну вот это вот. Кремль на предложение Киева о встрече с Путиным на G7. Зеленский всегда может приехать в Москву. Пошли нахрен, мудаки. ГУР поразила российский бензовоз на трассе Новая Каховка-Мелитополь. Это потрясающе. Они перестали там ехать, но ну, вот эта дорога жизни. Там прекратилось движение, это, но они стали, как вам сказать, их закамуфлировать. То они там досками обшивают, то и так далее, и так далее. А украинцы, я не знаю, как они это узнают. В общем, короче, едет машина, после этого страшнейший взрыв. Столб огня до неба и так далее. И выскакивает водитель с горящей жопой и бежит в поле. Как он жив остался. Это потрясающе. Значит, идем дальше. Мировые продажи электромобилей в мае 2026 года выросли до 1,8 миллиона авто. Европа лидирует. Вот такая вот история. Тут есть интересные статьи. Есть интересные статьи. Фламинго против Трампа. Ну, посмотрим. Будет время, я почитаю. Так, смотрю, что вы. Рифат Чубаров очень хороший человек, добрый, честный, бескомпромиссный, это правда. Так, значит, Франция и Италия. Так, тут интересные сообщения. Владимир Степанович пишет, Лана Сидерквист. А вы не знаете Матвеевича? Если бы вы его смотрели с 90-х, он имел смелость ставить на место тех, кого не стоит уважать, кого боялись поставить на место другие. Было у меня такое, и сейчас продолжается. Извините. Дальше. Тут интересные новости есть. Франция и Италия выступили резко против английского языка при заключении торговых договоров. Ну, хорошо. Так. Дальше. Сейчас я смотрю, тут у вас, тут есть интересные новости, вы их так пишете. Дрон попал в квартиру Гончаренко в Киеве. Естественно, а как вы хотели? Людак, автоконцерн Renault, французская оборонная компания, разработает многофункциональный военный внедорожник. Он еще хорошо будет выглядеть. О чем вы говорите? Они умеют. Так, в Крыму многие пересели на электросамокаты и другую электронику. Там не будет электричества. Я вам говорю, там Крым, понимаете, вот это вот как язва у Путина где-то, вот как в фильмах, знаете, какое-то больное место, куда пуля вошла. И когда человека пытают, туда палец всовывают, и он, они говорят, говори, где бомба? Так вот, у Путина это есть, это Крым. То есть, понимаете, в чем парадокс? Не надо бить даже по Москве. Надо бить по Крыму. Ну, на Москву это такое ритуальное, это надо. Это надо. Но Крым – это вот то, что он ночью спит и думает о Крыме. Понимаете, в чем дело? Потому что он превращается в остров. Так, смотрим последнее. Еще раз, последнее смотрим. Достойный сионистский ответ. Макрону готовят пощечину. После блокировки павильонов израильских компаний, Израиль рассматривает создание собственной оружейной выставки, которая составит конкуренцию французской. Владимир Пастухов об ударе по Киево-Печерской лавре. Если мы узнаем, что это все-таки была ответка Путина за сгоревшую панораму в Севастополе, то это будет означать, что освобожденческая мотивация играла и продолжает играть минимальную роль при принятии решений в Кремле. А борьба за истинную веру ведется последним по принципу «так не доставайся же ты никому». В общем, мы наблюдаем в полном объеме реализацию конституционного принципа свободы совести в буквальном смысле этого слова. Ну да, из последнего. Так, Леонид Невзлин пишет. Вы знаете, я даже вот днем особенно, ну и вечером теперь тоже, я не могу пойти в архив, где я сейвлю для вас. Почему? Потому что вот я только открываю мою ленту, как сразу я вижу вот все, понимаете? Дональд Трамп на саммите G7 во Франции раскритиковал Израиль за действия против Хизбаллы в Ливане. Заявил, что война идет слишком долго и что Израиль убивает слишком много мирных жителей. Не нужно сносить жилой дом каждый раз, когда ищешь кого-то, сказал Трамп. А затем у него появилась новая гениальная идея. По его мнению, бороться с Хизбаллой должна Сирия. Я предложил Израилю позволить Сирии разобраться с Хизбаллой. Если Израиль не может сделать работу, не убивая всех остальных, она сделает это. Ну, не знаю. Сирия сделает это. Речь идет об Ахмате Аш-Шара, новом сирийском лидере, выходце из джихадистских структур, которого США исключили из санкционных списков несколько месяцев назад. Он очень способный, он защищал все, о чем я просил, охарактеризовал его Трамп. Это заявление стоит осмыслить, пишет Невзлин. Трамп, только что подписавший соглашение с Ираном, теперь публично говорит, что Израиль плохо воюет с иранским прокси, и что лучше справиться с этим другая страна. Страна, которая еще недавно сама была иранским сателлитом, и где до сих пор действуют различные группировки, периодически устраивающие резню меньшинств. Аш-Шара с трудом контролирует собственные вооруженные силы, состоящие из вчерашних террористов и головорезов. С практической точки зрения совершенно невозможно представить, что Сирия может справиться с Хизбаллой, до недавнего времени одной из самых мощных армий региона. Но смысл заявлений Трампа не практически. Он дает Израилю как бы понять твое место в этой конфигурации, молчать и выполнять. А если не можешь, найдем того, кто сможет. Провал мистера безопасности, мистера внешней политики Нетаньяху на всех фронтах. Не только иранском и ливанском, но и дипломатическом американском. Вы знаете, вот я, как вам сказать, я последнее время от очень умных людей, а Невзлин прекрасный аналитик, понимаете, вот я вижу какие-то такие обобщающие вещи. Ну хорошо, вот он продвигает, Трамп продвигает Аш-Шара. Ну, по каким-то там своим причинам. Не знаю, может, нефть нужна, я не знаю, там в Сирии есть нефть и так далее, что-то такое. Тот, наверное, ему сказал, мы справимся. Но почему обязательно делать вывод, что это пощечина Израиля? Ну, действительно, Израиль чаще всего сносит дома. Правда, предупреждая жителей этих домов, что мы сейчас вас, ваш дом снесет. Да? Ну, послушайте, как-то вот опять вот доминирует черно-белое, доминирует все черно-белое. Либо победил, либо проиграл. А политика – это все-таки это серая зона. Зона договоренности. Да, рухнул российский ракетоносец. Я вам даже… Вот тут вот есть фотография. Это не искусственный интеллект, это фотография. Вот он действительно упал. Есть видео, как он падал. Просто кратко первое начало прочитаю. Коваленко пишет, рухнул российский ракетоносец, бомбардировщик Ту-22М3, который терроризировал Украину. Воздушно-космические силы потеряли очередной ракетоносец в результате неисправности двигателя. Та-та-та-та-та-та. Боевые самолеты вот эти входят в состав авиационной компоненты «Триады». Ну, он давно выпускался, давно-давно-давно. И теперь я прочитаю финал. Тут длиннющая статья. На сегодняшний день в летном боеспособном состоянии остается ориентировочно 7-8 самолетов таких. Учитывая, что Россия полностью утратила возможность производить эти самолеты, а на Казанском авиационном заводе лишь имитирует этот процесс, имея 4 фюзеляжа, тут 22 собранных во время СССР, и сейчас в крайне замедленном режиме их дособирают. Можно говорить о том, что тройка, или как еще называют его людоед, в скором времени исчезнет. Ну, да, так оно должно быть. Там была какая-то новая дискуссия у Портникова где-то неделю назад. Я все пропустил. Говняшек хотите? У нас сейчас на очереди говняшка Лавров. Может и неплохо, чтобы Украина вступила в Евросоюз. ЕС тогда просто развалится. Пишет такой канал Усы Пескова, смешной. Вот, Сергей Викторович, это правильная позиция. Предлагаем еще настаивать и поддерживать, чтобы они в НАТО скорее вступили. Передайте начальнику эту многоходовочку. Так. Ну вот такая прокремлевская история под названием «Россия и соотечественники». Я на нее подписан. И Лавров коняшка, а не говняшка. Нет, ну он коняшка, но говорит. Ну, Смотрите, как интересно. Ну да, оно ж так работает. Математик, член-корреспондент Российской академии наук, профессор МФТИ Саватеев, выступил против идеи Мединского об обязательном распределении после бюджетного обучения в вузах. По словам Саватеева, это опасная мера, которая приведет Россию к массовому оттоку абитуриентов и интеллектуальной миграции сразу после школы. Понимая, что российская система образования накладывает кабальные обязательства, они могут начать массово выбирать обучение за рубежом. И вот что он говорит. Ну, это абсолютно правильно, но это, понимаете, это нагревание воздуха, это всем до одного места в России. Воевать, ну, вот такое. Во многих европейских странах образование в государственных вузах может быть бесплатным или стоить значительно дешевле, чем платное обучение в России. При этом условия, кампусы, техническая база зачастую лучше. Для предотвращения побега выпускников государству придется закрывать границы и вводить ограничения на выезд. Технически это возможно, но имеет негативный прогноз. Уже сейчас при существующих ограничениях одна из самых устойчивых тем в обсуждении молодежи – надо валить. Да. Пишет Остап Кармоди. Читаю яростные дискуссии, чтобы не сказать срачи, на тему того, хороша или плоха трамповская сделка с Ираном. Можно ли ее вообще сейчас оценить? Я вам напомню, что они подписали, как я и предполагал. Вот видите, все-таки вот, так сказать, если долго мучиться, что-нибудь получится. Значит, мне... Я чувствовал, понимаете, я чувствовал, что вот такое вот будет, что они подпишут, вот то, что они подписали, уже меморандум, что 19-го они будут подписывать, понимаете, да, и 19-го, я вам хочу сказать, мы же не знаем до сих пор условия сделки. И правильно, что не знаем, потому что поднимется такая дискуссия, где все всех будут сбивать, понимаете, волна в Конгрессе и так далее, то черти что может быть. Поэтому вот надо, конечно, мы должны узнать, я вам вчера читал вот эту жуткое обвинение Трампа, в адрес Трампа, что мы... уходим из Ирана и еще должны ему деньги, ничего не получив взамен. Ну, не знаю, невозможно говорить, пока мы это не получили. Хороша или плоха трамповская сделка с Ираном, можно ли ее вообще сейчас оценивать? Участники приводят много фактов, еще больше аргументов. С одним из них я согласен, с другими эмфатически нет. Но разбирая сегодня в голове аргументы одной стороны, я внезапно понял, что детали сделки – бессмысленная хуйня, не стоящая обсуждения. Извините, так написано. Детали любой сделки с Ираном не имеют никакого значения. Любая сделка с Ираном по определению является плохой. Точно так же, как и любая сделка с Путиным, на которую Трамп явно очень рассчитывает. По одной элементарной причине. Ни Иран, ни Путин никогда не будут эти сделки выполнять. При заключении этих сделок у них есть только две цели. Во-первых, потянуть время. Во-вторых, развести западных лохов, переговорщиков на какие-нибудь геополитические или денежные подарки. Все, ничего другого. Про Путина я это уже писал несколько лет назад. Про Иран еще нет, но разницы не так никакой. Кстати, я вам хочу сказать, что записали телефонный разговор иранцев, высокопоставленных, там, по-моему, Галифаб, что-то вот такое вот. И там они говорят, что надо это самое, но мы же все равно это выполнять не будем. Я вам это прочитаю. Вот. Так, теперь, что мне пишет, что вы тут пишете? Тут вы пишете интересные вещи. Сейчас. Много-много интересного. Так, Людак, задержанного ранее математика Вербицкого выпустили из Армении, он улетел в Израиль. Его арестовали по просьбе России, он был в розыске за дискредитацию армии и оправдание терроризма. Я очень рад и благодарю Армению, скажем так, за то, что она его выпустила и за то, что сохранили жизнь. Дальше. Ну да, США и Иран электронно подписали меморандум о прекращении огня. Трамп заявил, что теперь снова будет мирить Украину с Россией. Вчерашняя новость, но сегодня она также актуальна. Роман Мулинский. К сожалению, летчики успели катапультироваться. А чем вам летчики не нравятся? У них семьи есть и так далее. Ну, давайте, послушайте меня. Важно, чтобы самолета не было. А эти летчики... Суд в Брюсселе, пишет Людак, приговорил гражданина Бельгии и России Виктора Дабина к 5 годам лишения свободы по делу о незаконном экспорте товаров двойного назначения химических веществ. Ни хрена себе. Так, и вот, наконец, вот этот таинственный человек ответил мне. НПНВФН – это Путин No War Free Навальный. Я не игнорирую, отвечу, уже 2 раза ник менял, а это выбранный... И я сам придумал и адрес почты. На Протоне у меня такой. Я Игорь, и аватар не менял. Слушайте, Игорь, я очень уважаю ваши правила, но у меня есть свои правила. Еще раз. Вы можете, то есть вы просто поступаете неуважительно ко мне. Я не собираюсь, вы хороший человек, я не собираюсь вас банить и так далее. Просто. Вот вы мне сейчас объяснили, что это Путину там... Но Путин, но нет война, фри Навальный. Я вас понял, только я вас читать не буду, потому что вы меня не уважаете. Понимаете, в чем дело? Я читаю всех, а вы вот вы сами выбрали, понимаете, вот такое. Ну что поделать, вольному воля, дорогой Игорь, вы так решили. Но я технически не могу эту абракадабру читать. Тем более, что без пол-литра тут не разобраться, и никто не понимает. Вот если бы вы не объяснили, никто бы и не понял. Поэтому я просто то, что вы пишете, читать не буду. Я не буду говорить, один тут написал. Это неуважительно. Все под именами. Я даже рыженькое выучил. С вами особый случай. Ну, послушайте, для меня ценно, чтобы вы были здесь под любым именем. Ваше дело. Так, дальше. Да, это такое, Б-52 разбился после взлета, 8 человек погибло в 100 милях от Лос-Анджелеса. Это большая, большая трагедия. Так, кава – это кофе, это так далее. Да, теперь идем дальше. И я вам хочу сказать, что это все последнее, это самое последнее. Смотрю. На пляжах в Туапсе, вы знаете, да, в Туапсе там ударили и продолжают бить. Там уже не так сказать, вообще непонятно, что куда летит. Мы, если вы заметили, мы просто не успеваем следить за этим. Пишет «Солидарность». Это белорусская известная лента. На пляжах в Туапсе и окрестностях отдыхающие, как токсикоманы, окажутся в пакете, только с углеводородами. Ученый-химик Бессараб прокомментировал отдых белорусов на курортах Краснодарского края. Напомним, белорусских детей отправили на оздоровление в Туапсе. В настоящее время в санатории «Белая Русь» санаторно-курортное лечение проходят 174 подростка из нашей страны. Местные власти и руководство учреждения бодро рапортуют та-та-та-та-та-та-та. Значит, сейчас я самое главное. Известно, что побережье, на котором находится санаторий, как раз было затронуто разливом нефтепродуктов. Говорят, что страны, что пляжи полностью очистили. В таком случае все произошло в чудовищно сжатые сроки по всем мировым стандартам. Это все профанация, такого не может быть. быстрое удаление высоковязкого мазута из пористых природных материалов, скажем, из этой матрицы пляжа, в принципе, невозможно физическими методами, без длительной микробиологической рекомендации бактериями, экологический метод очистки. То есть можно собрать чем-то большие пятна, например, адсорбентами, но это высокие технологии. Значит, жители Туапсе задавали мне похожий вопрос. Сколько лет можно будет пользоваться местными пляжами? Вот что я ответил им. Пару ближайших лет категорически нельзя. Можно подойти к морю в резиновых калошах. Через 3-5 лет контактная опасность снизится благодаря мощным зимним штормам Черного моря. То есть через 5 лет камни, скорее всего, будут сухими и чистыми, даже если их разогреет солнце. В воде за этот период топливо осядет на дно. Но только через 10-15 лет можно будет что-то сказать про самовосстановление биоценоза морской флоры и фауны. Значит, находиться на таком пляже можно получить острый ингаляционный токсикоз, мазут, который остался между камнями, ну и так далее. Не хочу вам читать, портить вам настроение, тем более, что ваши родные совершенно не собираются на этих пляжах отдыхать, давайте скажем так. Идем дальше. Ну, пишет такой Евгений Никитин, я его не знаю, но просто моя поисковая система его выдернула, и у него довольно интересный материал по поводу Ирана. Ну вот вы знаете, в основном люди пишут о том, что Иран выиграл и так далее, и так далее, да? Вот что он пишет. Ладно, так и быть, напишу про войну с Ираном. Очень много в ленте разные чепухи, люди проецируют на ситуацию свои политические убеждения или попугаями повторяют те или иные байки и цитируют нейросети. Проходи, пожалуйста.
Сейчас.
Да. Нейросети. Это Саша. Этого я делать не буду. Думаю, ни левым, ни правым мой доклад не понравится, потому что ничего приятного ни про Иран, ни про Израиль в нем нет. Итак, первое. Мы не знаем, в чем именно состоит соглашение Трампа с Ираном. Любые рассуждения о том, выгодное оно или невыгодное, являются инсинуациями. Второе. Иранских ракет и других военных возможностей до этих двух дней все боялись. Однако Иран, как и перед этим Россия, продемонстрировал, что в гниющем государстве никакого эффективного и конкурентоспособного военного комплекса быть не может. При необходимости в любой момент он будет снова обрушен. Все, что может Иран, это бандитизм. Стрельба ракетами по всем соседям и угрозы кораблям, минирование морских путей, пиратство и рэкет. Это неправда, что влияние Ирана в странах Персидского залива возрастет. Да, все будут бояться пиратства и рэкета, но это не влияние. Результатом будет закупка ПВО этими странами. ПВО покупать будут у Израиля и США. Значение нового блока из саудитов, Турции, Пакистана и Катара пока непонятно. Но если это прагматичный блок за стабильность на Ближнем Востоке, сомневаюсь, что им нужен сумасшедший сосед. Четвертое. Режим вышел, но судя по готовности к переговорам, он не стал более радикальным, как тут пишут. Это вообще бессмысленное рассуждение. Более радикальным он стал или менее, особенно после убийства десятков тысяч демонстрантов. Режим просто цепляется за жизнь. Цепляться он может долго, даже если экономика Ирана окончательно рухнет, а это не предвидится в ближайшее время. А потому не предвидится, что США и израильтяне разбомбили мосты и нефтеперерабатывающие заводы, в частности остров Харк. Да, скорее всего, в случае мира Иран восстановит свои неэффективные военные возможности, и тогда неизбежно будет новая война. Тем не менее, в долгосрочной перспективе режим, который не может обеспечить население даже питьевой водой, либо эволюционирует, либо рухнет, либо, что вероятнее, превратит страну в руины. Пытаться тайно или явно получить ядерное оружие Иран будет точно так же, как и раньше. Говорить, что они прозрели и поняли, что надо стать Северной Кореей, это детсад. Все это было и раньше им понятно. Пятое. Израиль не проиграл информационную войну, потому что никого на Западе никакой информационной войной нельзя убедить, что голод в Газе и насилие поселенцев – это норма или клоунские эскапады Смотрича и Бен-Гвира. Это защита западных ценностей. Точнее, можно, но для этого нужна целая индустрия ботаферм, как у Путина. И последнее. Это все было шагом вперед. Ну, или мы останемся глобальными изгоями. Если вам нравится винить в этом всеобщий антисемитизм, ну, пожалуйста. Только не видно, какие из этого следуют продуктивные стратегии. Комментарии отключу, не вижу смысла разгребать потоки говен. Ну, так оно и будет. Значит, следующая встреча у нас, сейчас я спрошу, в 20 часов будет чемодан вокзал? Нет, 20 часов не будет, значит, мы встречаемся с вами в 21 час. Не забудьте все, что нужно сделать для канала, лайки, репосты. Спасибо за донаты. Благодарю вас. В 21 час мы встречаемся. До свидания.